Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня мы поговорим еще раз о малайзийском Боинге, который был сбит 17 июля 2014 года. Ну, уже тогда многим было понятно, что речь идет о неудавшейся провокации, организованной или осуществленной вместе западными спецслужбами и их украинскими подельниками. И чем больше проходит времени, тем более очевидно это становится. Хотя, в общем, уже буквально там через несколько недель было понятно, что провокация сдулась, она не получилась. И не случайно на Западе средства массовой информации, а точнее средства массовой рекламы, агитации и дезинформации, дружно по этому поводу заткнулись. Очень жаль, что наши средства массовой информации не использовали это, тыча каждый раз в нос западным медиа всю эту историю. Нужно было полностью выжимать все, что было можно. Бросок должен завершаться болевым приемом. Чем больше проходит времени, тем больше появляется информации, работающей против вот этой вот западной схемы, против западной провокации. И сегодня мы побеседуем об истории с малайзийским Боингом с Евгением Николаевичем Еремченко, руководителем технопарка «Неогеография». Здравствуйте, Евгений Николаевич. Спасибо, что пришли. Вот. Ну и прежде чем говорить о Боинге, буквально несколько слов скажите о технопарке «Неогеография». Чем технопарк занимается? Что это такое?
Во-первых, «Неогеография» с технопарком относятся прямо противоположным образом. Не технопарк под названием «Неогеография», а группа «Неогеография» в его середине.
Технопарке.
Группа «Неогеография» пытается понять, что нового произошло в географических методах с появлением целого класса новых продуктов и наиболее известного всем геоинтерфейса Google Earth, планета Земля. В нем есть много нового, новых качеств, и использование новых средств представления пространственной и временной информации, использование так называемого пространственно-временного подхода, интересно и в технологическом, и общекультурном, и в том плане, который интересует нас больше всего, в научном. Нас интересуют научные возможности, но возможности нового подхода как новой научной парадигмы. Вот, собственно, только такими вопросами мы и занимаемся, абстрагируясь от всякой сиюминутной конкретики, политической, какой бы то ни было еще. Нас интересует, как можно извлекать из пространственной и временной информации, в частности, данных дистанционного зондирования, новую, неожиданную, иной раз небезынтересную информацию.
Ну вот и вот эта неожиданная, извлекаемая, небезынтересная информация, формально вроде бы отделенная от политической злобы дня, насколько мне известно, позволила вам найти очень интересные вещи по поводу всей этой истории с малайзийским Боингом. Очень хотелось бы, чтобы вы с нашими зрителями поделились этой информацией.
Конечно, никакой злобы дня здесь нету, и даже вещей нету. Есть только признаки наличия некоторых неожиданных совпадений, которые имеет смысл отметить для того, чтобы понимать, какие возможности есть у современных средств дистанционного зондирования, как ими правильно пользоваться, что сделать нам самим, чтобы использовать этот мощный инструмент, и как вообще пользоваться таким инструментарием специфическим, как космические снимки. С одной стороны, простым и доступным всем, а с другой, как и любой инструмент, имеющим свою специфику. И особенно интересно пытаться использовать новый подход на наиболее интересных, известных всем, судьбоносных моментах, событиях в истории, в текущей истории человечества. Вот, собственно, и то, с чего мы можем переходить к основной теме, да?
Да, конечно.
К самолету. Когда в июле произошла эта катастрофа, естественно, у всех сложилось некое бессознательное ощущение, что под внешний конвой событий, которое наблюдалось из новостей, гибелью самолета, есть какой-то подтекст интересный. Все в меру своего желания, понимания, возможностей пытались нащупать, что же стоит за этим событием, которое было в интересах одних сил, которые сошлись в противоборстве в данной точке пространства, в данный момент времени, в данной точке пространства, что было в интересах у других сил и так далее. Естественно, вспомнили космические снимки. Это сравнительно новый инструмент. Ему можно с появления снимков метрового разрешения прошло фактически всего полтора десятилетия. Первый спутник такого типа, данные которого, с которого стали использоваться очень широко, и, собственно говоря, и сформировали у людей представление о том, как выглядят космические снимки, был аппарат «Иконос». Он давал примерно метровое разрешение, и с его появлением был преодолен очень важный психологический порог. Пользователи смогли видеть местность на космических снимках с тем же самым разрешением, с которым они видят горизонт невооруженным глазом. Это порядка 1 метра пространственное разрешение. Человек перестал видеть объекты, сущности, которые предполагают абстрактное представление о них, которые неизвестны ему из реального жизненного опыта. Наметя снимки, мы можем видеть полуостров, весь континент Африка и так далее. Но это образы, которые не имеют связи с реальным жизненным опытом человека. А на снимках метрового разрешения мы стали видеть те же дома, те же леса, кусты, дороги, реки. И восприятие такого рода снимков стало очень простым и естественным. Настолько простым и естественным, что возникло желание довериться подобному источнику информации, полностью положиться на него. Естественно, в наше время, которое характерно массовым использованием манипулятивного подхода, такую некритичную веру в космические снимки стали использовать все. Появились первые поддельные космоснимки. Прямо в интерфейсе Google Earth можно увидеть подделанные аккуратно, но без вдохновения космические снимки на один из объектов на территории Швеции. Мы в свое время обнаружили эти снимки, представили их всем. Ну, в общем-то, это занятие впоследствии увлекло многих. И мы знаем, сколько появлялось даже на тему рейса MH17, всевозможных якобы спутниковых фальшивок, поддельных снимков. Поэтому мы решили посмотреть, что можно вытащить из информации не из самих снимков, которых, собственно говоря, и не было, а только лишь из информации о том, кто, когда, ну даже не кто, когда и на какую территорию заказывались космические снимки. В этом суть так называемого и перспективного очень пространственно-временного подхода. Когда мы пытаемся увидеть подтекст события по особенностям его проявления в пространстве и во времени.
То есть, если я вас правильно понял, речь идет об анализе не просто о снимках, а об анализе того, какие снимки заказывались, когда они были сделаны. И отсюда мы можем делать целый ряд очень важных для нас выводов.
Абсолютно правильно. Есть три вопроса, которые характеризуют любое событие. Что, где и когда. Вот критичны и очень важны для понимания вопросы «где» и «когда». Поскольку вопрос «что» зависит от внутренней системы оценки данного события. И здесь всегда можно найти противоречие. А вот в ответах на вопрос, где и когда что-то произошло, мы всегда можем найти общий знаменатель, пригодный для всех. Итак, возвращаемся к этим событиям. Мы просмотрели, как вы видите на снимках, результаты съемки аппаратами компании Digital Globe. Это, к слову сказать, единственный абсолютный монополист на американском рынке всех данных дистанционного зондирования высокого и сверхвысокого разрешения. Все аппараты, спутники американские, совсем недавно были сведены в эту единую компанию. Поэтому было бы очень интересно проследить, как изменялись заказы на съемку, как перемещался пространство и во времени, фокус внимания заказчиков этой съемки, которых мы не знаем. Мы знаем, что компания работает в основном в интересах спецструктур США, работает также на открытый рынок, честно выполняет свои заказы. Кто их заказывает, не знаю. Но что и когда заказывается, мы можем проследить. И вот обнаружилась интересная зависимость. Непосредственно перед за сутки до события, которое мы обсуждаем, фокус внимания неизвестного заказчика съемки внезапно переместился на ту территорию, которая есть только одна интересная особенность. В ее центре сутки спустя упадет самолет MH17.
То есть до этого снимки этой территории не делались. Правильно?
Снимки делались и раньше. Более того, это свойство сейчас любой территории земного шара. При производительности порядка 5 миллионов квадратных километров в сутки и площади 150 миллионов квадратных километров суши, земли, можно предполагать, что примерно, ну, очень грубо говоря, раз в месяц любой участок территории может быть отснят заново. И действительно, на любую территорию, фактически на любую территорию, особенно на территории, интересующие пользователи, снимки делались неоднократно. Более того, даже в эту кампанию, летнюю кампанию 2014 года, территория фактически всей Донецкой, Луганской областей, или точнее там ДНР и ЛНР, были отсняты многократно. Но фокус внимания перемещается по-разному. Мы взяли для сравнения последнюю неделю перед этим событием и отметили, что если в предыдущие дни проводилась съемка отдельных объектов на территории ДНР и ЛНР, и то место, куда впоследствии будет приковано внимание всех людей на планете, совершенно не интересовало заказчиков, внезапно за сутки до катастрофы все изменилось. И была проведена не очаговая, но сплошная съемка квадрата 100 на 100 километров в пределах Донецкой Народной Республики. И даже больше, если учитывать и территорию соседнюю, Луганской области. У этой территории есть только одна интересная особенность. Через сутки спустя она станет очень полезной для быстрого отслеживания того же, что произошло на этой территории, и использования этой информации, прежде чем она будет в руках другой политической силы противостоящей.
То есть, если я вас правильно понял, за сутки до катастрофы к району, где произойдет эта катастрофа, резко усилилось внимание.
Внезапно было приковано внимание, и мы обнаруживаем его не только по временному профилю интереса, но и по пространственному. Угу. Совпадает время и место, но уже не преступление, а будущего события. Угу. Это придает особенный интерес тому, что, так сказать, должно здесь произойти дальше. Мы не делаем выводов о том, кто может стоять за этим и стоит ли вообще что-то. Мы понимаем, что компания Digital Globe честно отрабатывает, выполняет заказы. И это в этом смысле она просто нейтральный инструмент, с помощью которого производится спутниковая
съемка.
Да,
бизнес ничего личного.
Бизнес ничего лишнего и ничего личного. Но, тем не менее, в архивах компании, где хранится так называемые метаданные, информация о заказах космической съемки, есть свидетельство того, что за сутки до этого события неожиданно внимание было приковано именно к этой территории, четко выделенное в пространстве и ясно выделенное во времени. Естественно, было бы посмотреть, что произошло на следующий день, в тот день, когда катастрофа, собственно говоря, и произошла. Вопреки всякой логике развития военных действий, они шли в этом регионе, не переставая все эти дни, почему-то съемка не производилась совершенно.
То есть 16-го они...
16-го была произведена съемка эталона, по которому впоследствии будет очень легко найти блестящие детали фюзеляжа, плоскостей самолета, понятно, которые будут разбросаны в пространстве и очень ярко блестят на солнце.
А 17-го вообще ничего не снимали,
правильно? А 17-го ничего не снимали. Понятно. Это особенно интересно, потому что на снимки это предельно информативный источник данных. Там находится масса информации. Причем информации быстротекущие. Информация о социальных процессах, которые там происходят. Там видно, где ездили машины. Иногда видно, где стояли толпы людей. Видны инверсионные следы самолетов, которые могли пролетать в пределах съемки. Там очень много информации. Видна облачность. И, как правило, такая информация может впоследствии свести на нет, продемонстрировать абсолютную неправильность тех гипотез о событии, которые предлагались в качестве единственно возможных, единственно правильных. Снимки позволяют выявить нечто, стоящее за то, что не могло быть осознано сценаристами и режиссерами каких-то событий, социальных.
Не рассчитали.
Мы не говорим только лишь об этом несчастном, об этой катастрофе ужасающей. Угу. Мы говорим об общей практике использования такого мощного информационного средства, как космические снимки. Более того...
Я прошу прощения, я должен вас перебить. Значит, выходит, теперь злоумышленник должен принимать во внимание и этот фактор тоже. Если это возможно, разумеется.
Может быть, здесь, может быть, и не было никакого злоумышленника. Может быть, это провидение таким образом настроило кого-то. Мы совершенно не знаем этого и не понимаем, и не можем делать выводы об этом. Но внимание было привлечено за сутки до события именно к той точке, где это событие произойдет. И это запротоколировано нейтральная компания Digital Globe, которая производит космическую съемку. Что придает, конечно, особенный интерес изучению обстоятельств этого происшествия, еще в свете и вот этих вот данных.
Скажите, пожалуйста, а вот кроме вашей группы, известно ли вам, чтобы кто-то еще зафиксировал вот эту вещь, кроме вас?
Ну, во-первых, ее, может быть, бессознательно зафиксировала сама компания Digital Globe, которая зафиксировала данные о своей съемке в своих архивах. Ну, а привлекало ли это еще чье-то внимание, Бог весть. За всех судить не можем.
Но вам информация неизвестна.
Нам не попадалась она, мы даже не знаем. Но в любом случае мы обращаемся ко всем, кого интересует современная история, современные события, смотреть на космические снимки, использовать их. Использовать их предельно критично, ибо огромное количество нелепостей, несообразностей было получено в свое время с помощью космических снимков только из-за непонимания той специфики, которой они обладают как инструмент. Я могу привести наиболее понравившийся нам пример. Это открытие эффекта магнитной поляризованности коров по космическим снимкам. За которое эта работа делалась по гранту в несколько миллионов евро. Совершенно неожиданное открытие, сделанное только благодаря полному непониманию природы космической съемки. Понятно, что коров на лугу, чтобы не говорили авторы подобного рода исследований, меньше всего интересует вектор магнитного, напряженности магнитного поля. Есть клевер, быки, наконец. Есть масса более интересных вещей. Но некритичное использование космической съемки позволяет иной раз прийти к неправильным выводам, скажем, предельно мягко. Поэтому пользоваться этим инструментарием нужно с умом, учиться пользоваться им, понимать специфику технических средств, с помощью которых эти данные получаются, и стараться не использовать Photoshop для того, чтобы достигнуть нужного результата.
Евгений Николаевич, не могу не спросить. Спасибо. А вот с точки зрения вот того, о чем вы сейчас рассказываете, а можно ли сказать, ну, несколько слов сказать о судьбе, сказать, первого малайзийского Боинга, который так и исчез? Здесь какие-то снимки существуют или какие-то догадки по поводу этой ситуации?
Его судьба нам неизвестна. И догадки, конечно, строить мы не можем. Еще Ньютон, предвидя наше время, говорил, а я гипотезы измышлять не буду. Не хочу,
но
и не
на
буду.
Самом деле измышлял.
Измышлял, но вслух говорил тогдашним своим собеседникам, что измышлять не будет. И мы измышлять не будем. Но мы не могли не обратить внимание, что оба события обладают одной характерной особенностью. Я имею два события, произошедшими с двумя Боингами этой уважаемой хорошей авиакомпании. В обоих случаях, в преддверии события, в первом случае был выключен передатчик, позволяющий точно позиционировать местоположение самолета в пространстве.
На самом
самолете. А во втором случае он, по всей видимости, не только был выключен, но и и излучался другим самолетом, который летел рядом с Боингом. Рейс MH17, и который, по всей видимости, и был замечен на радарах, на снимках радарных, которые неоднократно показывались специалистами в управлении.
То есть летели рядом два самолета?
О том, что летели два самолета, по-моему, уже говорят все. Это признанный факт. Угу. Удивительно лишь то, что передатчик Боинга рейса MH17 летел немножко в стороне от этого, от того места, где ему было суждено впоследствии упасть. И летел дольше, то есть летел еще какое-то время, как будто ничего с ним не произошло. Хотя тот самолет, на котором якобы он должен был быть установлен, уже долетел до земли, либо находился в процессе падения. Это странные, интересные обстоятельства. Они тоже чисто географические, имеют чисто геопространственную природу. И их тоже не лишне брать во внимание. Кроме того, в истории с Боингом, первым Боингом малазийским, интересен тот факт, что обнаружить плавающие на поверхности обломки самолета, вообще говоря, техническая проблема не представляет. Имеется сейчас в мире большое количество радарных спутников, которые, во-первых, проводят съемку независимо от метеоусловий, а во-вторых, прекрасно подходят для того, чтобы обнаружить сигнал от эффективно отражающих металлических поверхностей, которые могут длительное время находиться на поверхности океана. Мы видели, как представлялись оптические снимки акватории Индийского океана, где где-то в разрывах облаков якобы что-то можно было увидеть. Но есть средства более удобные, более эффективные. И почему их не использовали? Вопрос. И по-прежнему остается вопросом. А о природе всего этого, конечно, мы не можем судить. Мы можем судить только лишь о пространственно-временных совпадениях, корреляциях и о том, где и почему не используется тот инструментарий, который мог бы оптимально подойти для решения конкретных текущих задач.
Вот с точки зрения, так сказать, такого сухого остатка, с точки зрения практики для нас, практические выводы, урок истории с малазийским Боингом, но с точки зрения организации отслеживания этих процессов, в чем урок?
Урок в том, что нам необходимо срочно развивать нашу собственную спутниковую группировку, в которой, к счастью, уже имеются аппараты, способные на краткосрочную и среднесрочную перспективу стать мощным источником данных и, более того, мощным свидетельством, опровергающим возможные подделки данных такого типа, которые будут предлагаться другими аппаратами других стран или другими политическими структурами. Я говорю об аппаратах, малоизвестных аппаратах серии «Канопус». Нашем «Канопус Б» и его братья-близнецы в белорусском аппарате БКА, в свое время известном как «Белка», белорусский космический аппарат. Это новые, очень перспективные спутники с, казалось бы, не самым высоким в настоящее время пространственным разрешением, 2 метра, но обладающим огромными достоинствами, высокой эффективностью работы, надежностью уже многократно проверенной и возможностью извлечение полезной информации для эвристического анализа. Аппараты очень хорошие, очень удобные. И это тот случай, когда группировку подобного рода аппаратов нужно развивать. Даже несмотря на то, что есть аппараты с более высоким разрешением. Погоня за пространственным разрешением хороша, удобна, полезна, но не всегда должна подменять собой и другие способы развития метода. Нам очень важно сейчас создать свою собственную группировку, свою собственную среду, к которой будут обращаться пользователи других стран за космическими снимками. И оставлять тем самым в наших архивах отпечатки, фиксирующие фокус их интересов в определенные моменты времени, прошлого, на будущем. И еще видится очень важным создание, с учетом нынешней обстановки, единой группировки спутников стран ШОС, может быть, стран Таможенного союза, с тем, чтобы максимально использовать ресурс каждой из этих стран в достижениях того, что сейчас менеджеры любят называть синергетическим эффектом.
И, по вашему мнению, каковы перспективы создание? Оптимистичное?
Гром не грянет, мужик не перекрестится. Но гром уже грянет, и, наверное, процесс перехода к крещению начинается. И, по всей видимости, процесс переосмысления возможностей использования национальных средств дистанционного зондирования, создания их, развития их, находится сейчас на... интересует сейчас многих. Первые шаги в этом направлении уже сделаны. Аппараты белорусские и российские уже, ну, не скажу, что эксплуатируются, но могут эксплуатироваться как одна группировка. Это придает им совершенно новые возможности. И это хорошо. Это давно назрело. Жалко, что это не случилось чуть раньше.
И это, вы, по вашему мнению, история с малайзийским Боингом подтолкнула этот процесс? Или он сам по себе развивался?
Я думаю, что этот процесс подтолкнули другие события, произошедшие раньше. События этой трагической катастрофы, которая произошла в небе над Донбассом в июле 2014 года. Она была лишь одной из вех процессов ухудшения обстановки. И для того, чтобы эту обстановку улучшить, необходимо использовать возможности пространственно-временного подхода, возможности спутниковой съемки, возможности критичного анализа разных источников информации. Помни о том, что пространство и время являются тем общим знаменателем, с помощью которого можно свести воедино любую информацию, найти ответы на иной раз на неожиданные вопросы и разрешить кризисы, которые иной раз разрешить не удается.
Ну что же, в сухом остатке мы должны сказать следующее. Евгений Николаевич сказал о том, что пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Гром действительно грянул, поэтому надо креститься и креститься как можно быстрее в этом смысле. Ну и вторая вещь, которая убедила меня, Евгений Николаевич меня в этом убедил, нет ничего тайного, что не стало бы явным. И хотя очень многие вещи были понятны уже тогда, в июле 2014 года, вот то, о чем сейчас рассказал Евгений Николаевич, и то, что с совершенно неожиданной стороны выскочило, но это забивает последние гвозди в провокацию с боем, с малайзийским Боингом. Евгений Николаевич, спасибо вам большое. Я надеюсь, мы видимся с вами не последний раз. Спасибо.
Спасибо вам большое тоже.